Глава третья. Адольф Гитлер родился в 1889 году в маленьком австрийском городке Браунау, расположенном у баварской границы и памятном нам всем по Войне и миру. Отец нынешнего главы расистов был таможенным чиновником. Он умер тогда, когда сыну было 13 лет. Смерть отца, человека либеральных взглядов, гражданин мира, вспоминает сам Гитлер, изменила всю жизнь Гитлера. С детских лет он хотел стать художником. Отец же требовал, чтобы сын продолжал учиться в реальном училище и со временем поступил на службу. Очень рано Гитлер получил полную свободу. Умерла и его мать, оставив семью без средств. Бросив реальное училище, Гитлер отправился в Вену. В живописи надо было бы учиться очень долго. Поступить же в архитектурную школу было невозможно без аттестата зрелости. Последние деньги разошлись. Гитлер стал маляром. И так прожил несколько лет. Если он когда-либо будет причиной мировой катастрофы, то человечество поплатится отчасти за эти годы, проведенные Гитлером на венских постройках. Свою жизнь Гитлер подробно рассказал в двухтомной книге, озаглавленной «Моя борьба». В ней много теории, и теория эта столь же скучна, сколь бестолкова. Но автобиографические главы весьма интересны, хотя Гитлер лишен литературного таланта. Это очень неглупый человек, самоуверенный, злой, мстительный и беспредельно честолюбивый. Думаю, что он искренен и бескорыстен. В совокупности эти свойства образуют фанатика. Понятие весьма неопределенное. Германию Гитлер любит фанатически, хотя в отдельности, должно быть, ненавидит громадное большинство знакомых ему немцев. Не знаю, популярен ли он в своем ближайшем политическом окружении, как был популярен среди большевиков Ленин, ухитрявшийся твердо держать в руках партию и вместе с тем оставаться Ильичом. Гитлер в Ильичи мало годится. Он по душевному складу гораздо ближе к Троцкому, которому, однако, уступает в дарованиях, за исключением дара организационного. Вполне допускаю, что настоящий удар в спину он получит именно от своих. Так оно было и с Троцким. Я в своих очерках не ставлю себе никаких политических целей и стараюсь соблюдать совершенное беспристрастие. Скажу поэтому, что Гитлер человек выдающийся. Ему одному в современной Германии удалось создать большое движение. Как это ни печально, он делает историю. Не отбыв в Австрии воинской повинности, Гитлер переехал в Мюнхен. Там его застала война. Он записался добровольцем в германскую армию. По закону, он, собственно, должен был бы вернуться в Австрию и служить там. Гитлер говорит, что не хотел служить в армии того государства, которое уже тогда казалось ему обреченным. Враги же его утверждают, что он предпочел престиж добровольца в Германии обязательной службе в Австрии, где его рассматривали бы в лучшем случае как ненадежного кантониста. Таково было официальное выражение. Во всяком случае, этот грех Гитлера очень незначителен. Воевал он мужественно, был ранен, затем отравлен ядовитыми газами. В ту пору, когда он находился на излечении в больнице, пришло известие о конце войны. Гитлер немедленно сделал строго логический вывод. С евреями никакого соглашения быть не может. Я решил стать политическим деятелем. Он ненавидит евреев, социалистов и Францию. Это три основных предмета ненависти Гитлера. Но есть и еще много других. Такой запас злобы можно найти разве только у большевиков. Ненавидит Гитлер и Россию. Точнее, он считает русский народ низшей расой, вдобавок обреченной на гибель. Россия, по убеждению вождя национал-социалистов, целиком создана немцами. Организация русского государственного здания, пишет он, не была результатом государственно-политического творчества славянского элемента в России. Она скорее является удивительным примером государственно-творческой работы германского элемента над низшей расой. Низшие народы, имеющие немцев в качестве вождей и организаторов, нередко создавали могущественные государственные образования. Теперь немецкий элемент в России искоренен. А потому Россия должна погибнуть. Конец еврейского владычества в России будет концом и русского государства. Ненавидит Гитлер и интеллигенцию. В одной из глав своей книги он говорит о том пренебрежении, с которым относились к нему как к человеку, не получившему высшего образования. Эти страницы дышат неподдельной жгучей яростью. Здесь, по-видимому, одна из характерных черт гитлеровского движения. Теперь в нем принимает участие очень много всевозможных докторов философии. Но вначале характер движения был несколько иной. Подеревский как-то назвал большевизм восстанием людей, не употребляющих зубной щетки, против людей, употребляющих зубную щетку. В том же метафорическом смысле можно было бы сказать, что ранняя гитлеровщина была бунтом полуинтеллигентов против интеллигенции.